Начального сознания – это то, что мы пытаемся обнаружить с самого начала. И когда вам передают учение Нутара Тантры, то это учение не связано ни с метафизикой, ни с божествами, ни с какими-либо концептуальными описаниями. А в основном учение, оно внутреннее. То есть внутренний путь считается наиболее предпочтительным для достижения освобождения за короткое время. Учения внешнего пути не освобождают. Они дают как бы подготовку, но в конечном счете любой внешний путь должен закончиться внутренним. При этом, когда мы говорим внутренним, не следует думать так, как бы не глубоко понимать, типа это учение о том, что у меня внутри. Это не совсем правильно. Внутреннее учение следует понимать глубже, как то, что указывает на сердце, на суть, на бхаву, на изначальную природу реальности, на ту природу реальности, которая не внутренняя и не внешняя, которая за пределами вед, за пределами концептуальных описаний. И учение, оно всегда говорит о нашем собственном состоянии и нашем понимании и как бы взаимоотношениях с этим сердцем реальности. Поэтому изучать учение, это, конечно, не есть некий интеллектуальный процесс обучения, подобно студентам в университете. Это процесс открытия этой реальности в себе через передачу. В контексте передачи. И когда вы каждый вечер приходите в этот зал, следует воспринимать это именно как прямую передачу, которая длится годами. Передачу с использованием слов, то есть первый вид передачи, а именно с использованием вербальной речи. Хотя такие передачи могут быть разными. Учитель объясняет, а ученик проясняет что-то, если у него есть понимание. Если у вас есть понимание, то вы уходите с лекции с новым сознанием, с новым видением. Конечно, если понимание не активизировано, может, тоже от этого польза есть. По крайней мере, вы сидите в правильной позе.
Самадхи зрят они самих себе мир Шивы. Самадхи зрят они в себе и йогу Шивы. Самадхи зрят они в себе и пхогу Шивы. Как мы опишем умы тех, кто все в самадхи видит? Насколько безграничную постичь, стремитесь мудрость, настолько вам Хара подарит милость изначальной. Танцует он во дворце небесном для умы услады, как полыхающий рубин в воспламененном небе.
Вообще ситхи изъясняются часто на языке поэзии или сандхья-бхашья, на сумеречном языке, который непосвященному трудно понять. В лучшем случае он может воспринять срез реальности, просто связанный с образами, метафорами. Однако Сандхьябхаши указывает на учение очень глубоко. Так Тирумалар говорит, самадхи они видят йогу Шивы и пхогу Шивы. Это означает, когда йогин находится в присутствии, любые действия становятся путем. Если практика, наслаждение или страдание, все это объединяется, воссоединяется с присутствием. Допустим, если у нас нет присутствия, мы можем думать, что путем является простирание, мантры, сидячая медитация, ну там, сахита кумбака пранаяма. Мы можем думать, вот это, конечно, настоящий путь, я делаю что-то, и результаты будут, или уже появляются. А, к примеру, обычная ходьба, еда, служение, просад, ходьба в туалет – это, конечно, не путь, это обыденные действия, сансарные. Мы их имеем, потому что у нас есть тело с остаточными кармами. Но опытный практик лай-йоги вам заявит, что такое воззрение ошибочное, оно годится только для духовного новичка. Потому что путем является в практике все, и ваше прямое просветление зависит именно от способности все воссоединять и делать путем. И именно в первую очередь обнаружение вот этого состояния, которое делает путем, и является собственно практикой. А все остальное, как это ни парадоксально, является только средствами для обнаружения этого состояния, его углубления. И когда мы обнаруживаем исконное пространство осознанности и привносим его в жизнь и делаем путем, воссоединяя все, тогда внезапно такие банальные действия тоже становятся путем, путем практики. И один святой говорил так, что он даже в туалет, он какому-то одному мирянину, который упрекал его в чем-то, сказал, что ты не понимаешь меня просто. Даже в туалет я хожу не так, как ты. Он имел в виду, что это не значит, что он ходит в туалет, там принимает падмасану, випаритакарани, что-то делает. Он имел в виду на разницу коренную в том смысле, что он все воссоединяет, находится в созерцании. И он не отвлекается ни при каких обстоятельствах. И тогда даже обыденные действия становятся формой подношения, формой игры, формой, которая коренится в пустоте и предстает в чистом видении. Поэтому Тирумалар говорит, как мы опишем ему тех, кто все в самадхи видит. Видение в самадхи – это, конечно, не видение обычного существа. И когда речь идет о сахаджи самадхи, это не обязательно свет и остановка дыхания. Свет, остановка дыхания, выходы тонкого тела, нектар – процессы больше характерны для нирвикальпа самадхи, для ретритных практик. Но для самадхи текущей реки, которого мы добиваемся, характерно просто объединение с обнаженным осознаванием. Яркое, бдительное и ясное нахождение в данных обстоятельствах, так, словно ты в центре Вселенной. Гибкая интеграция со всем переживаемым. Когда йогин находится так, он находится, можно сказать, в другом измерении. И наша цель – это постепенный переход в такое другое измерение. Как вы знаете, есть два измерения – чистое и нечистое. Нечистое относится к миру сансары. Кто-то может сказать, почему такое разделение? Ведь мы говорим о за пределами чистого и нечистого есть нирвана. А почему как бы такая из низших тантр терминология? Но на самом деле тут надо просто разобраться. Действительно, В абсолютном измерении пустотности, в недвойственном брахмане чистое и нечистое объединены. В принципе, нет таких понятий. И для святого ситха, для него все чистое. Поэтому можно сказать, для ситха, находящегося в недвойственности, нет такой разделенности, как чистое и нечистое. То есть нечистое измерение – это для нас существует. И чистое тоже для нас существует. Это две большие разницы. Но когда все находится в воссоединении, все предстает только как чистое. То есть все совершенно и чистое, и нет больше разделенности на чистое и нечистое. И сам условный термин «чистое» тоже отпадает. Есть просто реальность, как она есть, тадхата, таковость. Тем не менее, мы пользуемся таким термином «чистое и нечистое», чтобы обозначать некие состояния, как ума, так и праны. И в относительном измерении эти термины очень важны. То есть между ними очень большая разница. Нечистое измерение в основном связано с трансформацией, преображением как видения, так и энергии в мандалу. То есть мандала – это мистическое сакральное пространство, созданное из сознания. Когда все уже не отдельно от вас, а все воссоединено с вами самими. Где все предстает в тонком измерении, в тонком видении. Как самое позитивное, чистое качество, как божества, как мантры и прочее. И все они погружены в лилу, не в причинно-следственные связи, а в лилу, то есть в игру Абсолюта. И весь мир является сакральным пространством. А само это пространство имеет свой источник, пустотность, или лучезарную светоносность, пространство. То есть чистое сознание, основу. Обычно с чистым измерением связывают такое тело, как пранава. То есть полностью, если говорить, то пранавы живут в чистом измерении полностью. А шудха-дехам или нирманакая больше связаны с нечистым измерением, сансары. Тем не менее, святой, который перерождается даже в сансаре, для него, по крайней мере, на уровне видения, все предстает как чистое измерение. И как бы наша духовная практика представляет собой такой переход из нечистого видения сансары в чистое измерение, которое пустотно, но почему его называют чистое все-таки? Оно не то чтобы альтернатива, антитеза нечистого, часть двойственности. Оно просто проявляется, исходя из недвойственности, и в нем нет никаких остаточных карм, поэтому его зовут чистым. Но для ситха высшего измерения уже этот мир является чистым. То есть для нас зал – это зал, а рядом монах – это монах, и так далее. Причинно-следственные связи, то есть чтобы что-то сделать, надо… Чтобы что-то получить, надо что-либо сделать. Но для ситха уже этот мир чистый. Он уже находится в этом состоянии перехода. То есть он прямо воспринимает реальность, даже в этих грубых физических телах видит, это божества играют. А сами эти божества есть не что иное, как энергии брахмана. То есть он видит, это брахман играет. Это не что-либо причинное следственное, это лилы. Это все различные лилы. Таким образом, переход в чистое измерение – это не есть какой-то длинный путь или путь перехода в какую-то географическую область. Это изменение видения, укоренение в этом видении на уровне праны. Тирумалар говорит, насколько вы упорны, настолько вы получите милость. Казалось бы, милость не связана с упорством, а наоборот, с безусильностью. Но это игра слов, потому что вы должны упорны быть в безусильности. То есть ваша самоотдача должна быть устремленной. Это такой парадокс, то есть мы должны быть как бы расслаблены на высших стадиях и устранить усилия, тем не менее за этим расслаблением и безусильностью горит такой дух, который сверкает. Только тогда можно получить опыт того, что называют нисходящая сила или ануграха.
Внутри рубина изумруд искрится. В рубине том, переливаясь дивно, в золотом дворце танцует он священный танец. Узреть его — награда тем, в чем сердце только он.
Рубин в данном случае — это принцип шакти или красная капля, красная. Изумруд — ну, можно понять, как принцип энергии или ветер. Это можно понять так. Йогин объединяет созерцательное присутствие с энергией, обнаруживая принцип энергии во всех проявлениях. И когда он это обнаруживает, происходит то, что называют «великая встреча» или «махамелана». В процессе обнаружения такого единства возникает изначальное присутствие недвойственности, которое танцует, то есть свободно проявляется во всех направлениях.
В всем мире обрели бессмертие путь великий, достигли прекращения рождений. Получили дар уникальный пребывания с Шивой во дворце. Восторг невыразим, неописуема их слава. Кто, как Господь наш, истинно познал то, что мало и велико, то, что легко и трудно. В свои пять чувств, как черепахи, втянув панцирь, они узрели этот мир и тот, нечистоту разрушив. Как кхи в чистейшем молоке сокрыто тонко, в уме спокойном говорит Господь безмолвно. Те, кто в молчании, поняв, покров стряхнули смертный, те стали чистотой, свет бесконечный влившись. Когда пять чувств, со слуха начиная, к чит ведут, куда же чит идет, если не к чит? В пространстве свет сливается со светом, как растворяется, заметь, соль в океане.
Как в молоке есть потенция масла, топленого масла, кхи, так в уме есть потенциал полного просветления. Если этот ум спокоен, этот потенциал становится заметен. Когда ум неспокоен, этот потенциал становится незаметен, потому что мы отвлечены на пять объектов чувств. И мы не признаем потенциал, не пользуемся его. Заметить этот потенциал означает привнести его в жизнь и затем использовать. То есть, если человек заметил этот потенциал, здесь нельзя даже как-то подделать это или сказать, не имея его, сказать, вот я этот потенциал обнаружил и реализовал. Это проявляется, это видно. Другими словами, это проявляется как глубина, как безмятежность, как отрешенность, как цветение. как постоянная осознанность, как владение, полный контроль своих чувств. Потому что этот потенциал обладает способностью изменять видение и жизнь человека. И часто, если человек говорит, я вот получал такие-то благословения от такого-то гуру, видел Бабаджи, то если я смотрю за его жизнью и вижу, как он обусловленно раздражается или привязанности испытывает конкретные, заморочен двойственным умом, я думаю, что, скорее всего, это не был даршан какой-то серьезный, высокого существа. Или он может говорить, я общаюсь с гуру постоянно. Это мог быть обычный тайный рудра. То есть говорят, что есть разные виды духов, их именуют рудрами, духи, дающие препятствия. К примеру, один из них – это тайный рудра, тот, который может принимать облик святого или духовного учителя, чтобы йогин открылся ему и доверился. То есть, может быть так, если бы он принял облик какого-нибудь демона, он бы не открылся ему, не доверился. Но так он видит что-то, как бы вызывающее доверие в подсознании или в сновидении, и доверяется ему. И такой тайный рудра может дать какую-нибудь тарабарскую практику или наставление, ну что-нибудь в этом роде. К примеру, был один монах, который пришел и сказал мне, с вами верните мне то, что вы у меня отобрали. Очень мило. Я спрашиваю, что же я у вас отобрал? Вы в астрале пришли ко мне и сказали, забрали у меня свет из головы и сказали, что вот то, что я тебе дал, я у тебя заберу. Теперь Господь пусть на тебя сам посмотрит. Но этот монах всегда отличался как бы такими незрелыми опытами, неспособностью их самоосвобождать. Я ему сказал, если бы вы внимательно слушали учение, вы бы даже этот вопрос не задали. То есть налицо какое-то я чувствую непонимание вообще. И как бы я ему пытался объяснить, что, во-первых, я не собирался ничего забирать, и как бы мне до этого и дела нет вовсе. Чтобы я там чего-то забирал у кого-то в тонком теле. Во-вторых, следует иначе вообще относиться ко всем таким вещам, совершенно иначе. Потому что опыты будут идти и дальше развиваться, они будут идти чередой, и их будет очень много. Если ты так будешь относиться к ним, тебе трудно будет вообще, ты сойдешь с дистанции вообще, как практик. Будут просто одни препятствия, и лучше бы ты не практиковал вовсе, если ты не научился правильно самоосвобождать опыты. Иногда действительно контакт в тонком теле имеет место, подлинный контакт, но здесь нужна большая ясность и чуткость, чтобы распознавать эти контакты. А во-вторых, не следует придавать ему большого значения. Если мы с вами контактируем в этом мире, и вы не делаете из этого проблему, то почему в тонком теле нельзя контактировать? Почему этому надо придавать уж такое значение? Это обычно для практика. Самое главное, находимся ли мы в присутствии, в тонком ли теле или грубом, находимся ли мы в осознанности, которая позволяет все это самоосвобождать. И когда мы находимся в этой осознанности, только тогда, здесь говорит Тирумалар, говорит Господь безмолвно. Так, далее он говорит. Когда пять чувств со слуха начиная идут к чит, к сознанию, то свет начинает сливаться со светом. Существуют древние практики для обнаружения естественного состояния. И пять практик мы обсуждали примерно недели две назад. То есть, если ваш ум обусловлен, и вы еще не находитесь в глубине присутствия, их полезно выполнять периодически, даже часто. К примеру, определение местоположения в пространстве, местоположение во времени, определение источника, определение видения объекта во времени, как метаморфоз. Мы это подробно обсуждали. Медитация на короткие промежутки времени, на мгновение. Существуют также другие практики, которые позволяют обнаружить естественное состояние. Из них одна связана со звуком. Со звуком есть очень много практик, которые, если вы их выполняете, позволяют вам получать расу или мощный вкус естественного состояния. Что мы делаем, когда практикуем со звуком? Попробуйте прямо сейчас, как бы, выполнить этот метод. Вот когда вы сидите, вы вслушиваетесь в любые звуки. И вы вслушиваетесь не в сами звуки, а в чувство слуха как таковое. Вы находитесь в расслаблении ума и тела и направляете сознание на чувство слуха или на принцип слуха и на любой присутствующий звук. При этом вы не как-то оцениваете, откуда этот звук взялся, чему он принадлежит, нравится он вам или нет. Вы слушаете звук в ушах и наблюдаете его вот данность, мгновенность. Это может быть любой звук, к примеру. Звук шелеста, звук микрофона. И вместо того, чтобы интерпретировать его или отслеживать, вы просто слушаете его, как принцип слуха. То есть вы не думаете, это генератор или это голос, а воспринимаете звук как вибрацию. Вы не выясняете, что это за объект, его источник, не направляете ум наружу, а именно слушаете звук у себя в ушах, в собственных ушах. И когда вы так направляете сознание на звук в ушах и расслабляетесь в безоценочном присутствии, вы входите в измерение звука. Это не то, что в надо-йоге вы слушаетесь внутренние звуки. Вы работаете с внешним звуком, к примеру, таким, как то, что сейчас вы слышите. И вы постепенно объединяетесь со звуком как принципом и входите во всеобщее пространство звука. Если вы достаточно выполняете эту долго практику, может возникнуть такое чувство всеобщего пространства звука как вибрации, тотально пронизывающий мир. И постепенно все звуки видятся как единый вкус. Благодаря этому вы можете получить мощную расу, вкус естественного состояния вне двойственности, благодаря интеграции с принципом звука в ушах. Его можно применять ко всему, особенно к разговорной речи. То есть, когда вы слышите собеседника, вы воспринимаете речь не как смысловую нагрузку, а как принцип звука, вибрации. Внезапно вы чувствуете, приходите к такому выводу, что вся речь одинакова, это просто вибрации. И вам не обязательно узнавать, что же конкретно там говорится. А вам достаточно чувствовать, тонкая это вибрация или грубая. Она раздраженная или играющая. И вы можете превосходно понимать принцип вайкхари, речи. Благодаря этому развиваются некоторые ситхи, к примеру, способность понимать язык птиц или зверей. Но нас не особо интересует стать переводчиком, а именно войти в измерение единого пространства звука. Такого вот этот метод. Подобную практику вы выполняете, в общем-то, каждый вечер во время баджан-мандалы, или можете выполнять, когда именно звук является опорой, которая ведет ваше сознание к единому вкусу. Баджан-мандалу, да. Сказать, они распознают пхаву, энергию, которая есть в словах. Звук животных ближе принадлежит, ближе к энергии. Это так. Хотя на самом деле не так все просто. То есть это можно сравнить с обучением во сне. Передовые технологии.
Откладывается ли подсознание? Не совсем не все так плохо.
Ну, я думаю, что-то откладывается. Когда именно, если вы слушаете учителя, то именно следует за звуком интегрироваться состоянием учителя. Тогда это гуру-йога. А в противном случае можно поставить генератор, с таким же успехом слушать его звук. Но если вы именно через звук речи учителя входите в измерение передачи, то есть практикуете гуру-йогу, даже если вы не улавливаете сложные какие-то понятия философские, это не страшно, гуру-йога происходит. Это можно назвать полноценной практикой, то есть что-то откладывается. Но на полном уровне происходит и интеллектуальное понимание, и гуру-йога, и все на многих уровнях. То есть передача, это, она не сводится к чему-то одному, то есть интеллектуальному объяснению. Можно сказать, происходит одновременный многоуровневый обмен такой тонкой информацией, интеллектуальными знаниями, пхавой и прочими вещами. То есть, конечно, благоприятно созерцать, объединяться. К примеру, когда я проводил ретрит в Екатеринбурге, одна мирянка сказала так: «Я получила опыт такое расширение сознания. Последний раз такой опыт, когда гуру читал лекцию на семинаре. Последний раз я такой опыт получала, когда принимала галлюциногенные грибы». Это и есть принцип вхождения или воздействия передачи. Благодаря первичным и вторичным причинам что-то в нас пробуждается. Создаются условия, возникает новая ясность, открываются новые видения и каналы. Oh.